Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст Java Hut, это наш 5-й выпуск, я очень рад, что вы все еще нас слушаете, у нас прибавляется прослушивание, это добавляет мне и нашим всем гостям и ведущим немножко радости, а сегодня у нас будет разговор тоже около Java, но немножко ближе к мобильной разработке. Для начала позвольте мне представить ведущий этого подкаста Евгений Никифоров
и Роман Мирсон.
Да, всем привет. Вот, сегодня с нами гость нашего подкаста Владимир Иванов, solution architect компании EPAM. Вова, привет.
Привет, привет.
Вот, и перед тем, как мы перейдем к разговору, хочу напомнить, что у нас есть телеграм-чатик, вот туда можно добавляться, там у нас есть немножко обсуждений того, что происходит в наших выпусках, там можно задавать вопросы, ну и просто общаться, добавляйтесь, ссылочка будет в описании нашего подкаста. Вот, ну и давайте перейдем, собственно, к теме нашего выпуска. Как я уже сказал, сегодня будем говорить про мобильную разработку. Вова у нас solution architect, связанный с мобилками и совсем вокруг этого. Вот, и поэтому надеюсь, что будет достаточно интересно. Вова, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты дошел до жизни такой и как тебя занесло вообще в мир мобилок?
Окей. Ну, я начинал карьеру свою как там студент-интерн в компании Motorola. Про это, кстати, мало кто знает, я обычно про это не рассказываю. Вот, и мы там... Ну, коллеги писали на Java и на C++ там под разные штуковины, под Java ME там еще была, потом пришел Symbian с C++. Вот, потом грянул
какие-то
кризис.
Какие-то старые еще... названия рассказываешь. И мне прям заколосились где-то ностальгирующие поры.
Да. Дальше грянул кризис 2008 года, и я ушел в Java прям целиком, сразу в бэкэнд. В бэкэнде провел, по-моему, 3 или 4 года. Всякое разное писал, в частности, то, чем можно гордиться. Я делал систему, которая сейчас каждому россиянину выдает российский паспорт и нашим зарубежным друзьям выдает всякие ВНЖ, разрешения на работу и так далее. Вот. Система до сих пор используется. Одну часть, которая отвечает за прям печать паспорта, вот я делал. И вторая часть — это биометрия, но я не знаю, ушла ли биометрия в продакшн, поэтому не знаю. Вот, и в определенный момент мне стал интересен Android, потому что вот он в то время типа появлялся и там становился популярным. И я решил, что, ну, Java, короче, новая платформа, там, оно явно будет проще, чем, значит, большой старый Java backend, в котором много всего есть, и он очень большой, чтобы его вот так вот изучать. А Android, вот он маленький, типа, 3 страницы документации, как бы, вот SDK, как бы, сиди да пиши чистый Java код, и я решил, что, о, класс, это прям opportunity. Вот, и я в свободное от работы времени, там, на выходных, там, еще когда-то что-то делал, там, пофрилансил немножко по вечерам. Есть, кстати, такой проект Sonster.com. Тот, кто играет на гитаре, вот я первую версию мобильного приложения там написал. Оно там переписано уже несколько раз, поэтому вряд ли от меня там что-то осталось, но вот первую версию я ребятам сделал. Вот, и как-то меня нашли рекрутеры лаборатории Касперского и сказали, что, типа, давай мы тебе в 2 раза больше денег дадим, но ты для нас под Android будешь писать. И я такой, вау, под Android? Конечно. Вот, и с тех пор, ну, как бы я начал профессионально прям заниматься андроидом, прям вот это именно то, за что мне платили деньги. И в такой роли я провел 8 лет, там поменял несколько компаний, там в стартапах работал, и не только. И в итоге попал в EPAM, вот я попал, значит, практически 3 года назад, 3,5 уже практически. И занимался тоже Android-проектами, но самое интересное, что меня хантили на вакансию solution-архитектора, но потом со мной побеседовали, поняли, что на solution-архитектора не тяну пока. Вот, и сказали, давай мы тебя лидом возьмем. Я такой, ну, круто, давайте, как бы. И, ну, я сразу просто начал смотреть, как бы, как в solution-архитектора вырасти. Ну, и там завертелось, там, delivery manager school, solution-architect school и вот это все. И, ну, в итоге все успешно прошло, я solution architector, у меня там несколько проектов в этой роли сделано, но остаюсь по-прежнему очень глубоко in touch с мобилами, просто занимаюсь теперь не только Android, но и iOS, React Native, и Flutter, и там мобильные CI/CD системы и так далее.
Прям откровение у нас тут в прямом эфире. Вообще, как тебе кажется, по прошествии вот годов Android сильно поменялся? То есть сейчас может начинающий Android-девелопер взять, открыть 3 странички, прочитать и начать что-то делать?
Мне кажется, что нет. К сожалению, Android вот постепенно становится вот той вот олдовой Java, в которой дофига всего есть. Ну, то есть, у меня есть история блокпостов, типа подход к работе в фоне в Android. И реально там, типа, асинктаски, лодеры, тредпул-экзекьюторы, корутины, RxJava, короче говоря. Ну, и реально есть проекты, в которых используется все из этого. Просто вот каждая вещь, которая существовала, вся затащена. То есть там, если проекту 7 лет, очень велика вероятность того, что каждый инструмент будет там использован. И, ну, да, стало сложно, как бы. Но при этом какие-то вещи упростились, появились, ну, гайдлайны, да. То есть, когда Android начинался, там, типа, не было никаких гайдов. Там было, вот у нас есть класс, вы можете его использовать, а можете не использовать. Сейчас есть там Android Architecture Components, есть Android Jetpack. Есть там какие-то практики, есть огромная комьюнити, которая вот говорит, что вот давайте мы вот так будем делать. Там есть архитектурные подходы, парочка уже умерла из них. Успела там за 3 года. Так что я не уверен насчет 3 страниц, но как бы плюс в том, что сейчас есть некоторый вижен того, как это правильно делать.
А вот ты сказал про то, что есть старые проекты, которым по 7 лет, где все вот это есть, а оно туда как попадает? Потому что действительно нужно? Или просто потому, что прикольная штука, давай затащим, попробуем? Ну, какой механизм?
Ну, и то, и другое на самом деле. Ну, то есть, какие-то инструменты, они неудобные. Ну, тебе нужно там много кода писать, у тебя есть типичные грабли, на которые ты с ними наступаешь. Там еще что-то. Там тесты неудобно на это писать и так далее. Вот, и всегда идет поиск того, что позволит как бы эту боль уменьшить. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, приходят новые инструменты, и включается такой режим фанбоя, когда мы смотрим, вау, новая технология RxJava, давайте мы... Ну, с RxJava, на самом деле, так и произошло. Очень много было хорошего пиара про нее, типа, вот, смотрите, вот у вас есть проблема, да, там... Вот RxJava ее хорошо решает, и как бы она действительно решала там свои проблемы, но как и почти с каждой технологией, люди начинают пихать ее к месту и не к месту, и все превращается в такое состояние, когда у тебя RxJava головного мозга, и как бы, ну, есть в интернете примеры такие мертвые, когда, типа, вот надо, типа, несколько чисел сложить, мы через RxJava будем это делать, как бы, потому что по-другому не умеем уже. Вот, и как бы да. С корутинами сейчас происходит... Ну, я надеюсь, что происходит не то же самое, но мне кажется, что часть этого все-таки есть, что, типа, да, корутины — хороший, удобный инструмент. Он там решает там, проблемы читаемости кода, проверяемости кода, и как бы хорошо работает. Но, опять же, во-первых, это инструмент эволюционирующий, да. Structured concurrency мы получили сколько? Полгода назад? Чуть больше. Вот, поменялся там подход и так далее. То есть там корутины стейбл стали тоже совсем недавно. Вот, и это означает, что у тебя есть не только легаси там в виде RxJava, у тебя есть легаси еще из старых корутин, то есть новые корутины. У тебя есть вот flow, state flow, который там холодные потоки реализует. И как бы, ну блин, за что боролись, на то и напоролись.
Вообще адаптация таких инструментов достаточно быстро проходит или нет? То есть, допустим, какие типичные задачи для корутин сейчас существуют на мобилке?
Ну, первая задача, понятно, это ходить в сеть или в репозиторий. То есть, если мы говорим про clean, то у тебя есть уровень репозитория, да, под ним, значит, какие-то data sources, это может быть network data source, может быть кэш, может быть еще что-то. Соответственно, с ними ты взаимодействуешь либо через сами корутины, либо через Flow, но я не уверен, что сейчас прямо кто-то уже Flow использует. Интересно было бы посмотреть. Адаптация таких инструментов, она происходит в основном за счет того, что людям это интересно, да, что-то новое появляется, и они начинают по всем медиа разносить, что вот типа мы сделали, мы попробовали, у нас получилось, давайте вы тоже. Люди это все читают, смотрят выступления и тоже начинают подтягивать, ну, потому что все делают адвокаси такой для этих инструментов. И, ну, это, кстати, прикольно, что в JetBrains, по-моему, только вот сейчас появился институт... А, не-не-не, вру. Институт не появился, институт Developer Advocacy существует очень давно, да, то есть там для IntelliJ IDEA я знаю девелопер-адвокатов, там Head of Developer Advocacy, я знаком с ним, с Хади Харири. Но мне кажется, что про корутины вот нету такого девелопер-адвоката, который бы ходил и рассказывал. Android Community само сделало всю эту работу, само написало миллионы там документаций, статей на Medium и DevTo, как с корутинами работать.
Я, честно говоря, кроме Ромы Елизарова, даже не знаю больше людей, которые будут ходить и говорить «корутины, используйте».
Но это странно на самом деле, потому что я знаю несколько Android Kotlin GDE, которые это дело рассказывают. Там один человек, например, в Atlassian работает, кто-то там работает еще в каких-то компаниях. Я очень много про корутины рассказывал, так что да, как бы я тоже сделал fulfillment в этом плане. А Рома просто, ну, как бы, он не то чтобы адвокатирует за это, мне кажется, он просто пишет такие insightful статьи, типа, вот почему нужна structured concurrency, там, вот, раз проблема, два проблема, вот, или там, типа, вообще, как бы, какой подход, какая философия у корутин в принципе. Там Андрей Брислав несколько докладов сделал до того момента, когда он сказал, что все про Котлина, не разговариваю больше. Вот, а так всю остальную работу, мне кажется, комьюнити делает. И, ну, этого материала очень много. Google при этом, кстати говоря, вот у Google есть специальные девелопер-адвокаты, они про Android, но они тоже про Kotlin корутины рассказывают. В частности, Флорина там Монтенеско, вот, она много рассказывала про это.
Мы очень так плавненько-плавненько подбираемся к теме. Мы сказали про то, что в Android тащили все подряд, затронули корутины, и Google затронули. Давайте про Kotlin все-таки поговорим. Вот Kotlin, на самом деле, изначально выглядел тоже как такая штука, которую взяли, затащили в Android, как что-то новое. Потом, там, пару лет назад Kotlin приняли официальным языком, уже, собственно, 3 года прошло, даже больше. Вот, буквально недавно, пару дней назад, вышла версия Kotlin 1.4, где уже корутины, там, официальная поддержка полная, и все хорошо. Вот какой сейчас статус у... Да, вот Женя показывает большие пальцы, и да, ура.
У кого в продакшене, тот мой, тот я.
Да, вот... Да, вот Женя оказался на проекте с Котлином, он теперь больше с ним соприкасается. Какой сейчас все-таки статус у Котлина с Андроидом? То есть где Котлин, где Java, что вообще сейчас происходит?
Смотри, ты сказал, что внезапно Котлин затащили в Андроид. Я бы не сказал, что это произошло внезапно, и была объективная причина. В Андроиде у тебя нет JVM, у тебя там... Ну, раньше... как он назывался-то?
Dalvik.
Dalvik, да, потом его поменяли на ART, то есть это другая виртуальная машина, да, которая там, она не декларирует, что она всю спецификацию исполняет, и там действительно есть разница по, например, там, поведению final полей, там, happens before, мне кажется, немножко не так, типа, ну, у тебя нет тех же самых гарантий, скажем так, на happens before, которые есть в десктопной Java. Вот, и проблема с этим такая, что... Изменения, которые в Java приходят, их очень тяжело тащить на платформу, потому что, во-первых, много переписывать, я так понимаю, приходится со стороны операционной системы. Ну, потому что там свой формат байткода там и так далее. Это первое. Во-вторых, это наложение требований о том, что все должны обновляться. Да, с Android как бы это плохая история. Как бы вендоры очень, очень с большим скрипом раскатывают обновления операционных систем на свои девайсы, и это грустно. Короче, ты не можешь просто запустить инсталлятор, и все, вот у тебя новая версия Java. Поэтому была нужда такая, иметь более современный язык, да, который легко притащить на мобилу, и при этом получить вот все вот эти современные плюшки. И таким решением стал Kotlin, потому что он JVM-based. Вот так вот. Соответственно, возвращаясь к вопросу, какая ситуация сейчас с Kotlin в Android? Ну, все Kotlin first сейчас. То есть я так понимаю, что Android Jetpack Kotlin first. То есть это значит, что сначала пишутся там интерфейсы библиотеки на Kotlin, и вдруг, если нужно там что-то с Java поддерживать, то пишутся какие-нибудь там расширения и там еще что-то, что позволяет поддерживать Java лучше. Хотя у Kotlin объявлен же 100% интероп, но я вот близко не касался, но там есть нюансы, как бы, где вы можете наступить на грабли, и там есть специальный сет аннотаций, который вам помогает это делать. Да, и я на них тоже наступал, что там Java поля какие-то не видны, или Kotlin поля не видны в Java, и там надо что-то делать для этого, короче. Это отдельная песня.
Я вижу в глазах Жени боль. Женя, поделись болью.
как минимум, как человек, интегрировавший Kotlin со Spring'ом, да, очень много, могу прямо вот сейчас вот сходу сказать, что чудесный скоп для аннотаций с field-type property просто не виден в Java, потому что в Java нет property. И все, что вешается на property, оно не сходит, точнее, оно не сходит вниз и, соответственно, не вешается абсолютно на поля. Вот. Ну, понятно, что если не добавлять Kotlin Reflect и так далее, всякие там поддержки по фреймворке типа Hibernate Validator и так далее. Вот. Да, поэтому боль с Kotlin, конечно, периодически бывает, с энтропом именно, да, с вопросом вот с этим связанным. Но все-таки хочу сказать, что сейчас стало сильно лучше. Вот по прошествии там уже 3 лет адаптация во всех фреймворках, тех же самых джавовых, находятся и веб-раунды, и люди, которые готовы все дело поддерживать. И поэтому сейчас особых проблем нету с тем, чтобы взять какую-то джавовую либо более-менее популярную, на которую уже есть Kotlin адаптация, и, соответственно, ее использовать спокойно в Kotlin с энтропом, достаточно прилично работающим. Говоря про, соответственно, Java, да, и Android, вообще сейчас есть такие ретроградные заказчики, которые приходят и говорят, нам вот на Android нужно обязательно на Java писать. У нас нет ни одного котлиниста в компании, кто будет это поддерживать.
Есть, да, есть такие заказчики, но они не совсем говорят, что ни в коем случае, просто у них до сих пор весь кодбейс на Java, и они очень осторожно смотрят на Kotlin. Им интересно, если они такие, типа, но у них нет экспертизы, они не понимают, как туда делать транзишн. У них, ну, как бы нет специалистов, нет плана, и они приходят к нам и говорят, что, слушайте, ну, там, помогите нам, сделайте нам тренинг, там, дайте людей, которые умеют, там, расскажите, какие грабли могут быть и так далее. Причем, ну, как бы, тут надо иметь понимание, что вы не можете просто нажать там Command-Alt-Shift-K на всю кодовую базу, да, и превратить ее в Kotlin. Так это не работает.
А, кстати, вот мы говорим тут про Java на Android, а это вообще, ну, какая Java? Ну, то есть, когда Android только появился, это какая-то была шестая? То есть, что в каком месте Java мы находимся в Android, если мы говорим про Android?
Синтаксически это Java 8. Uh-huh. Но на самом деле это Java 7. То есть, насколько я понимаю, там никаких invoke-динамиков, как бы, нет, этого нет всего. То есть вы можете использовать лямбды сейчас, но только как синтаксический сахар, и оно все равно там дешуйгоринг проходит.
Окей, понятно. Ну тогда, если бы я начинал проект на Android, то Kotlin точно не сильно больше вариантов оставляет.
Ну, конечно, Kotlin, как бы... С Kotlin сейчас, насколько я понимаю, ну, я не знаю, что сделали в 1.4. Там, ну, я видел, что это улучшение перформанса, да, но вот раньше то, что была проблема с Kotlin, это очень медленный капт, и в связи с этим вы там не могли полноценно на больших проектах какие-то вещи использовать, там, кодогенерацию, там, еще что-то, с этим были проблемы. Там, биндинги, view-биндинги, там, это прям боль была.
Мы так говорили немножко про Java и то, как она там существует, про Kotlin поговорили. Вот. И это все в контексте Android. Но у нас есть еще и чудесная вторая платформа для написания мобилок. Их же всего две, конечно, в этой вселенной.
Подожди, помяни Windows Mobile. Тут надо.
Что?
Ну, на самом
Windows,
деле...
Windows Phone уже надо похоронить. Ну, в смысле, он умер.
Ну, я говорю... Я поэтому говорю, что
помянем. UWP умерла, насколько я понимаю. Так что...
Говоря про вторую платформу, про iOS, да, то есть одно из таких интересных преимуществ, заявленных под Kotlin, это, соответственно, возможность писать мультиплатформу либо, да, и, соответственно, которые будут работать прекрасно и на Android, и на iOS. Это, собственно, вот этот уход в работу через Kotlin Native. Вот. И, собственно, вопрос тоже здесь такой, какой сейчас спрос на это все дело? Много ли вообще ты встречал попыток адаптироваться под iOS? Потому что, насколько я знаю, iOS-девелоперы не очень активно смотрят на Kotlin, потому что им вроде как их мир Swift и Objective-C вполне устраивает.
Я не могу сказать точно, потому что я не обсуждал именно мультиплатформу вот типа с хардкорными такими нативными iOS-девелоперами. В моем понимании... Ну, им интересен Kotlin хотя бы потому, что они на него смотрят и видят такое подобие Swift. То есть не то, что типа я ни хрена не понимаю, что здесь происходит. Они такие, о, что-то знакомые конструкции, как бы там, не фанк, а фан, как бы, ну и ладно. Вот. И это, в принципе, хорошо. Насчет адаптации мультиплатформ. Мне кажется, что основной интерес в мультиплатформе, конечно, идет от Android-девелоперов и люди, которые вот из Kotlin, там, из Android, Java мира приходят. И для них это скорее выход на другую платформу, чем для iOS-девелоперов там что-то еще. Вот.
А вообще подход с... Да-да. А вот такой подход с вот этими нативными фреймворками, там, React Native, да, Kotlin Native, это вообще, как на твой взгляд, они куда-то вообще идут? Или они барахтаются в своей лужице и все, они там застряли?
Слушайте, ну, это разные вещи, их очень сильно надо различать. Смотрите, значит, у вас есть... с чего бы начать? У вас есть там Flutter и React Native, которые примерно одинаково работают, там, с поправкой на язык и на способ рендеринга, но это несущественно на данный момент. Значит, они декларируют, что вы можете 99% кода написать одинаково для обеих платформ, да, получить приложение под Android, приложение под iOS, в котором все будет одинаково. Вот, и это типа хорошо, потому что velocity у вас очень сильно увеличивается, вы можете там быстрее выкатывать фичи, вот там по опыту наших друзей, которые вот на Mobius'е выступали из Grab'а, они там все переписывают на Flutter потихонечку каждый экран, и они говорят, что у них velocity возросло в 5 раз. Ну, то есть 2,5 раза на платформу, и того в 5, как бы, и они очень счастливы по этому поводу. Вот. С React Native примерно такая же фигня. Вы можете очень быстро писать приложение, гораздо быстрее, чем нативный подход. Но это типа вы пишете общую кодовую базу там на JavaScript или на Dart во Flutter. Да, и все. То, что в нативе происходит, вас практически не интересует. Вот. Kotlin Multiplatform и Kotlin Native, это, во-первых, это другой подход, во-вторых, Kotlin Native, несмотря на то, что название похоже, это вообще как бы, это вообще не то, что React Native. Kotlin Native — это способ компиляции Kotlin в родной для платформы там язык или байткод, или там что, как бы машинный код даже скорее, в ассемблер. Uh-huh. Вот. То есть это не фреймворк для мультиплатформенной разработки, это способ компиляции языка во что-то другое, нативное для того, чего пишем. Вот. Kotlin Multiplatform, да, это способ, значит, написать на Kotlin один и тот же код, с помощью Kotlin Native, да, скомпилировать его в нужную вещь. И Kotlin Multiplatform вообще не говорит ничего про UI. То есть Flutter и React Native — это про то, что вот, смотрите, вьюхи, как в React, да, там деревья, там state management, вот это все, как бы Kotlin Multiplatform — это вообще про другое. Это просто про то, чтобы кусок кода пошарить между двумя платформами или тремя платформами, или сколько вы там хотите. Потому что Kotlin JavaScript тоже поддерживает. Вот, соответственно, ниша Kotlin Multiplatform, она не про UI, да, она про то, чтобы бизнес-логику написать один раз и пошарить ее между платформами. Если там есть какая-то платформа специфика, у вас есть Actual Expect механизм, да, пожалуйста, реализовывайте, а все остальное вы пишете просто на Kotlin, один раз тестируете, один раз там набором Unit Integration тестов проверяете и радуетесь. Плюс этого в том, что... Во-первых, вы выигрываете в том, что UI вы можете предоставить какое угодно. Вплоть до того, что наверху, вот на самом верхнем слое, вы можете использовать нативные вьюхи, можете React Native использовать, можете Flutter использовать, можете использовать кастомный фреймворк, который вы сегодня придумали, потому что вам так удобней. Вот. И при этом мультиплатформ никуда не девается. Как бы вот у вас бизнес-логика пошаренная, пожалуйста, как бы все хорошо. Этим самым вы добиваетесь того, что у вас, ну, например, может очень хорошо выглядеть кастомизация под платформу. То есть проблема React Native и Flutter в том, что там кастомеры или девелоперы, они забивают и говорят, у нас будет один UI на обе платформы. В случае мультиплатформ у вас есть вот эта возможность сделать так, как прям вот на платформе очень хорошо должно выглядеть. Вот мы так и сделаем. Вот. Значит, отвечая на вопрос, занимают ли эти ниши, занимают ли эти фреймворки свою нишу, да, конечно, занимают. Есть большой интерес от разных компаний к Flutter, и от продуктовых, и от каких-то больших корпораций, и от компаний, которые занимаются там сервисными услугами с точки зрения, ну, аутсорсом, да. Они видят Flutter как технологию, которую, да, можно продавать заказчику, там, типа, дешевле, деливерить быстрее и, соответственно, получать конкурентное преимущество. React Native то же самое, да, я не знаю доли сейчас, но я так понимаю, что доля React Native растет, по крайней мере, по статистике Bitrise Это такой CI/CD-сервис для мобилок. Вот, они видят, что доля React Native увеличивается, Flutter появился, да, доля натива уменьшается. Поэтому, да, конечно, там свою нишу они занимают. Есть очень большая поддержка у React Native, в частности, от разных игроков, там, начиная с Facebook, которые его создали, заканчивая там Wix, Wix.com, по-моему, да, это конструктор сайтов, у них на мобиле все решение на React Native написано, у них одно из самых больших React Native приложений в мире, можно посмотреть, что они делают. И Microsoft поддерживает React Native, то есть вот тул, в котором мы записываемся, насколько я понимаю, он там React Native плюс Electron плюс что-то такое сделано.
Все как любит Microsoft, в общем-то. Да. Смотри, вот я правильно понял, что вот эта история с React Native и с Flutter, основная ее проблема в том, что ты не можешь в достаточной мере закастомизироваться под платформу?
Нет, ты можешь. У тебя все инструменты для этого есть, там, типа, делай свои вьюхи, там, используй стили, там есть библиотеки компонентов, которые тебе все нужно. Проблема в том, что если ты начинаешь реально упарываться по гайдлайнам, то у тебя не получается выигрыша. Ну, потому что у тебя, смотри, для Android у тебя есть кнопка назад, да, для iOS ее хардварной нету, тебе нужно там тайтл твоего экрана нужно, чтобы он выглядел в iOS одним образом, в Android другим образом, в Android есть экшн-бары, в iOS их нету. И как только ты начинаешь это все учитывать, да, тебе фактически приходится там на том же React Native или Flutter писать два разных экрана. Вот. Ты внутри, конечно, конструктор можешь как-то собрать из переиспользуемых элементов, но все равно у тебя есть вот этот вот burden того, что у тебя разный UX, соответственно, разная имплементация.
Но при этом ты пишешь все на одном языке. Ну, то есть, давай мы рассмотрим две ситуации. В одном случае мы пишем там на Kotlin, например, под Android, на Swift, на Swift UI мы пишем под iOS, и в другом случае мы пишем на React Native и то, и то. Да, то есть в одном случае тебе нужен там либо человек, который знает два языка, либо две команды, а в одном случае тебе нужна там одна команда, но которую там упорится сделать два раза. Вот я пытаюсь понять, как оно...
Да, ну, да, есть... самый большой плюс, да, вот кроссплатформенных фреймворков, которые, может быть, недооцениваются, это то, что не приходится учить две разные команды людей, как должна работать бизнес-логика. И это прям громадный выигрыш вообще.
Но надо все равно учить гайдлайны.
Да, но... Ну, да, но это проще, как бы, гайдлайны, они одни на весь мир, да, а бизнес-логика, она ваша уникальная, вот, и в этом плане мультиплатформ, как бы, тоже выигрывает, потому что, ну, типа, бизнес-логику-то все равно можно одну написать, да, а там с UI разберемся как-нибудь.
Давайте дальше пойдем. Собственно, у тебя достаточно много статей и выступлений на тему Тора, вот, мы с Ромой как бэкэнд-девелоперы достаточно привыкли к своей нише со спрингом, со спрингботом, томкатом и так далее. Вот. И, соответственно, вопрос, который вот не дает покоя, для кого, за что, почему.
Вот. Слушайте, да, с Ктором тут такая история, что я вообще совсем не эксперт по Ктору. Как бы у меня нет статей, по-моему, про него. У меня есть статья про то, как вы можете использовать Kotlin для такого сервиса, как Backendless. Это вот такой, как, такая лямбда вне Амазона. То есть вы можете просто закинуть туда Java код или там Kotlin код, и он будет исполняться, все будет хорошо. Ктор... В моем понимании это просто способ JetBrains показать, ну, как бы первый степ показать, что, смотрите, на Kotlin очень хорошо пишется бэкэнд, да, и если у вас там есть Bootstrap, да, какой-то маленький проектик, то вместо того, чтобы тащить Spring, который большой, сложный, непонятный, и там некоторые люди говорят, что Spring вообще это адское зло, вот, то вот Ктор, вот, типа, к нему же не придерешься, да, он маленький, легкий, хороший на Kotlin, как бы... Все, что нужно есть там для минималки из коробки, есть, поэтому пользуйтесь. Вот. Но при этом я не видел ни одного, скажем так, вот там продакшн большого проекта, в который бы кто-то хотя бы даже говорил про то, что мы Ктор будем использовать. Я знаю, что у нас в лабе там некоторые внутренние проекты, например, парковка та же, да, там бэкэнд на Кторе сделан. Вот, и это очень прикольно. Но мне кажется, что одна из причин... Почему Ктор? Это потому что, ну, люди Kotlin знали, как бы, вот они искали инструмент близкий себе и, ну, нашли.
Мне очень понравились рассуждения про то, что не тащите Spring, он большой, сложный, непонятный, возьмите Ктор, он маленький, непонятный, новый. Вот это вообще классное рассуждение.
Ну да, но зато он маленький, понимаешь, это как с андроидом, типа, вот он был маленький, да, и как бы да. В него легко было войти. С Ктором тоже, типа, две страницы документации, вот у тебя там, как бы, вот маленький сниппет, который позволяет тебе это все запустить, прям так.
Есть подозрение, что JetBrains, когда делали, соответственно, Ктор, они просто показывали, что инфраструктуру всю общую можно написать только не выходя из Kotlin библиотек, и, собственно, тот же самый Hibernate заменяется Exposed'ом, Ктор заменяет Spring или там Drop Wizard или что-то там еще, неважно. И все вот можно существовать прямо в экосистеме Kotlin, при этом особо даже не думая о том, что можно там джавовые библиотеки тащить. И, скорее всего, тоже держа в голове историю про то, что может быть Kotlin Native к тому моменту, которого еще не было.
Ну, да, там, типа, Kotlin JS, вот это все. Ну, я так понимаю, что вся цель это, типа, по максимуму вещей, которые можно писать на Kotlin, сделать так, чтобы они писались на Kotlin. Поэтому, да.
Окей, я хочу немножко вектор темы сменить опять. Твоя зона основной ответственности — это архитектура приложений, и ты сам сказал, что ты сразу по приходу там в EPAM, в частности, начал смотреть, как получить лычку архитектора, и вот это вот все. Расскажи, пожалуйста, вообще, в чем заключается роль архитектора, ну, я понимаю, что это больше архитектор мобильных приложений. То есть, в принципе, понятно, когда мы говорим про, там, архитектуру глобальной системы, где есть все вместе, да, там и бэк, и фронт, и там мобилка, ну, то есть как бы такая общая экосистема. Вот твоя роль, она заключается как-то вот частично в эту экосистему развивать, или ты тоже смотришь на нее в целом?
Я смотрю на нее в целом, я бы сказал, что архитектура самих мобильных приложений мне сейчас не очень интересна. Ну, то есть, типа там, выберите что-нибудь, что вам больше нравится, как бы, что больше подходит под задачу, как бы... Будет это там, я не знаю, какая-то вариация клина, там что-то свое, там будет там MVP, MVVM или еще что-то, ну, типа, feel free, как бы, на всем можно сделать. Поэтому меня больше интересует там, ну, взаимодействие с бэкэндом, как там бэкэнд устроен, где у нас будет там BD-шечка, будут ли у нас кэши, будет ли, ну, как бы, как мы будем контракты договариваться между разными частями системы, как это все с перформанса, с точки зрения перформанса будет работать, куда мы это все задеплоим. То есть сейчас мне интересно больше эти аспекты.
А что, ну, для тебя самое интересное вот в архитектуре? Ну, то есть, на мой взгляд, когда ты уже написал архитектуру некоторое количество приложений, у тебя уже в голове появляются шаблоны, и как бы, ну, там, окей, у нас там будет большая нагрузка, там здесь кэш подложим, тут там подстелим. Вот,
а
что
тут
для тебя...
ставим, да.
Да.
Мне сейчас очень интересен аспект непрерывной интеграции, непрерывного деплоймента для всего этого добра. То есть, как это сделать так, чтобы это, ну, чтобы большая команда, да, состоящая из разных подкоманд, она постоянно могла контрибьютить, чтобы это все постоянно заливалось, чтобы это все работало на стабильных environment'ах, чтобы можно было легко обновлять продакшн. Причем, ну, как бы, и бэкэнд, и мобилы, и там фронт, если он есть, и так далее. Чтобы это все работало там в один клик буквально. И это на самом деле челлендж большой. То есть, несмотря на как бы, какую-то экспертизу накопленную, да, все равно очень часто видишь, что люди, делая там даже большой проект, они не понимают, с чем они сталкиваются, и когда там ставят какие-то пайплайны, которые позволяют там развернуть среду условно, они там, не знаю, забывают про какие-то вещи, там, не знаю, secret management какой-нибудь, там, забывают, что у них какие-то вещи, которые вот managed им облако дает, как бы их тоже нужно описывать, поддерживать, чтобы оно работало на нескольких средах, там, не знаю, что еще, там, условно, дебаг, как бы, не понимают, как сделать нормально, то есть они там, ну, такие, типа, ну, вот мы stack driver включим, да, для приложения, а потом оказывается, что у тебя есть performance issue, stack driver, типа, их и этих issue не видит. И, ну, вот, реально у нас сейчас такая проблема. И, типа, как бы, what? Как бы, команда мобилы репортит, что там деградация сервиса идет, и люди такие смотрят, не, как бы, мы не видим ничего, как бы, why?
Как вообще сейчас оцениваете архитектуру? То есть, вот если ну, что-то сделали, да, и столкнулись с какими-то проблемами, исправили, и как понять, что что-то изменилось, что-то лучше? То есть понятно, что есть визуальные какие-то составляющие, да, что девелопер теперь не мучается целый день, чтобы что-то выложить, вот, а мучается всего 10 минут. Вот 10 минут много или мало? То есть, как понять какие-то такие вещи?
Ну, it depends. Мне кажется, 10 минут — это нормально, то есть нельзя сказать, что там восторг. Вот, например, у нас сейчас...
Так, а 13? Мобилы, да. Так, погоди, а 13 вот, минут?
Вот. Смотри, вот у нас сейчас PR Verification Workflow для мобилы, для Flutter занимает 20 минут, иногда там 23 минуты. Это много явно, потому что как бы... Ну, без этого никак нельзя, потому что, вот, ну, это касается не только мобилы всего, да. Вот вы делаете там merge request там, в свой сервис какой-нибудь джавовый. Нужно прогнать линтер, да, нужно прогнать юнит-тесты, нужно прогнать там security check какой-нибудь минимальный, да, и после этого разблокировать merge request, что его вообще можно, можно мержить. Если это 23 минуты, да, а ревьюер справляется за 5, дальше ты сидишь и ждешь. Как бы это очень плохо, потому что от твоих изменений могут зависеть там другие вещи. Как бы, ну там, ты на микросервисы сколько ни пили, как бы все равно эти зависимости останутся. Вот, поэтому 23 минуты — это очень много. Эту штуковину надо минимизировать как можно больше. То есть там параллелить тесты, выдавать более мощные машины на CI-пайплайн, там откладывать проверки, которые там не критичны, которые можно потом сделать. Вот, и, ну, как бы, это все важно. Вот как-то так. И, ну, как бы, смотрите, нельзя все сделать сразу хорошо, да. У вас на проекте должен поддерживаться процесс continuous improvement. То есть вы говорите, окей, 23 минуты — это вот то, что статус-кво, да, то, что есть сейчас. Ну, типа, это боль. Давайте мы вот в следующем спринте мы там заложим некоторый эфорт на то, чтобы вот это изменить каким-то образом, вот там типа экшн-план. А дальше мы смотрим, как, ну как бы определяемся с метрикой, естественно, и дальше мы смотрим, как бы эта метрика, она куда ползет, хуже мы сделали или лучше. Вот, и, соответственно, также корректируемся. Это, ну это, кстати, лин такой обычный самый.
Как Big Data Developer я прям слушаю про 23 минуты на прохождение пайплайна и... Где-то внутри душа у меня разрывается.
Сколько у вас? 2
8
часа?
8 дней.
8 дней.
И это при том, что в любой момент может что-то упасть. И нужно везде, конечно же, вставлять определенный чекпоинт для того, чтобы, условно говоря, если у тебя через 5 дней что-то упадет, то, соответственно, ну, продолжать с 5 дней, а не с начала.
Это ужасно. Слушайте, это фидбэк-сайкл просто... А, да. Мне кажется, что мобильный разработчик, который попадает в ад, у него, знаешь, это сборка приложения 8 дней. Все. И, сука, линтер падает, короче. Не-не-не-не. И потом, короче, у тебя все приложение собралось, 8-й день идет, и, короче, провижник профайл для iOS-приложения не тот. Это такой...
Я на самом деле не знаю про 8 дней, у меня такого не было, но я буквально недавно вышел с проекта, где был монорепозиторий, и там это все собиралось полтора часа, вот, а по истечении полутора часов у тебя падали тесты, и ты такой, черт.
Мне еще нравится, как Китилин делает, он сначала прогоняет все тесты, говорит, занимает у тебя там 2 часа времени, а потом только говорит, а у тебя тут wildcard импорт, нужно убрать, все фейл.
Да.
Как
да.
Это? Пятиминутка боли.
Да. В этом плане, вот с JavaScript хорошо, потому что тесты можно первым делом прогонять, а потом уже там Android-приложение собирать, которое потенциально долгое.
Вот вообще, если мы говорим про Android-приложение, да, и про... то, как их пишут. Там, когда мы говорим про Java, у нас есть вполне четкое понимание там клин-кода, что как должно быть устроено, и там вот это все. Есть ли что-то подобное для Android, там, не знаю, мануалы, то где у нас должен быть код чистый, как мы должны писать и так далее?
Ну, смотрите, есть clean architecture, как бы, про который ломают копии, понятное дело. Вот, и это гайдлайн на то... как в целом организовывать приложение, там, как его на слои бить, там, и так далее. Как ответственность размазывать, и так далее. Вот, в плане самого кода, ну, во-первых, у Kotlin есть там, типа, код-стайл, да, свой, и его хорошо бы адоптить. Во-вторых, но ничто не мешает вам, типа, сделать свой там код-стайл, свои проверки, положить их в CVS-ку и пошарить на всю команду и сказать, ребят, ну вот как бы сейчас мы... Теперь мы живем вот так вот. Вот, каких-то там community-driven вещей я не особо видел. Я знаю, что там для React Native есть там целый набор, например, есть lint-правил. Вот, для Kotlin я не видел каких-то комьюнити там рулов, но это, скорее всего, просто потому, что я не видел. Наверняка они существуют.
Я, на самом деле, спросил, потому что мы обсуждали сборку пайплайна, и там в сборке джавовых проектов, не знаю, проверки сонаром — это частая история, и очень часто там на каком-то из степов на них валится, поэтому мне было интересно, есть ли подобные же истории для
мобильных. Ну, сонар степ... Да, Sonar Step, конечно, используется для мобилок, и все это выгружается, и там по-хорошему еще нужно смотреть, что coverage там тестов не падает, вот. Ну, это как бы просто best practice. Тут не сильно важно, Android у тебя, не Android, ну, как бы Kotlin, Java, it's all fine.
Я понял. У меня есть еще один вопрос, касаемый больше там архитектуры приложений. В мою, как бы, в историю моей карьеры каждый раз, когда мы сталкиваемся с взаимодействием мобилки и бэка, да, мы каждый раз говорим о сети и о том, что нам нужно там минимизировать нагрузку на сеть, что нам нужно как можно реже, там, в частности, с мобилки запрашивать бэк. Отсюда там появляются большие массивы данных, которые с бэка летят на мобилку и так далее. Но зато редко. Вот. А сейчас там, ну, со временем, понятно, интернет ускоряется, там 5G грядет и так далее. Меняется ли что-то в этой истории? Или все остается так же?
Я бы сказал, что проблема... Ну, как бы, почему вообще как можно реже? Вот, ну, если это не приходит в голову сразу, у смартфона, к сожалению, ограниченная батарейка. Вот. И топ вещей, которые эту батарейку жрет, это экран, CPU и нетворк. Особенно если у вас там 4G включено, а если еще и вторая симка включена, то батарейка жрется просто как не в себя. Как Chrome память кушает, вот так же сеть кушает батарейку. Поэтому, да, как бы стараются оптимизировать вот это вот сетевое взаимодействие. И, ну, до сих пор это важная проблема, и там есть перформанс-гайдлайны, типа, как это делать. Но я бы сказал, что самая большая проблема... Если у вас там не очень много опыта в мобиле там, или еще как-то, что типично случается вот с архитекторами, которые приходят на мобильный проект, и типа у них первый проект с этим делом, они не понимают, что на мобиле интернета нет. Интернет не всегда присутствует на мобиле. Что там, типа, вот у вас есть офлайн, да вы что, типа, как это так? И это становится большим откровением, что, оказывается, данные-то надо организовывать, ну, как бы вообще взаимодействие с мобилой так надо организовывать, что ее может не быть в сети, потом она появляется там. Пока она появилась, там вы отправили пакет, половина не дошла. И это вообще проблема, с которой надо жить, да. Ну, и там дальше в зависимости от задачи начинается, как бы, либо вы применяете какие-то протоколы, да, не дай бог у вас там какой-нибудь коллаборационный доступ к документам, тогда это вообще отдельная наука, вот.
А как это матчится с реактивным миром, скажем так? Ну, то есть сейчас мир, вот он активно движется в сторону реактивщины, про то, что давайте мы установим соединение, будем выдавать данные по мере того, как они готовы, то есть вот эти вот все пайплайны выстроим, то есть получается все идет до края, и все, а дальше мобилка, и делаем как по-старому?
Ну, смотрите, как бы, да, на мобилу что вы можете придумать в плане реактивности? Ну, вы откроете какой-нибудь веб-сокет, да, или там HTTP 2 push-канал, и будете слушать там ивенты. Да, но это же никакой гарантии не дает, что эти ивенты до мобилы дошли, что она их получила. Вот, и вам все равно приходится строить протокол по всему, поверх этого, который бы гарантировал доставку. Я просто это делал там, мы делали мессенджер, и, соответственно, вот вообще все типичные проблемы, которые происходят, мы с ними столкнулись. Ну, то есть, условно, как бы, ты пишешь сообщение с мобилы, отправляешь его, да? У тебя падает сеть. Ты не знаешь, отправилось твое сообщение или нет. И, как бы, повторно отправлять тоже нельзя. Это не идемпотентная операция, потому что у вас тогда два сообщения уйдет. Как бы, проверять на текст сообщения вы не можете, как бы, на айдишнике тоже не получается, короче. Поэтому вы крутите протокол поверх этого, который говорит, что да, принял, типа. Я принял принятие, как бы, все окей, вот. И все это делается через офлайн, естественно, то есть ты сначала пишешь в локальный сторидж, ставишь ему статус, типа, не отправлено, потом отправляешь, ждешь, что с сервера пришло, типа, да, есть, как бы, получил, ставишь в локальной базе, что да, как бы оно отправлено, больше не отправляй. Вот. Ну, и с сообщениями от сервера тоже та же самая история. Типа, да, получил, как бы прочитал, сервер сказал, да, все, я получил информацию о том, что сообщение получено, как бы, и вот так вот. Ну, опять же, это простой случай, это то, до чего вы можете сами додуматься, как бы, если у вас, типа, простая история в плане чата, как только вы начинаете там, не знаю, фотки аннотировать, да, то это становится большой проблемой, и там CRDT начинается, и все вот это вот прочее. Вот, про это, кстати говоря, есть очень неплохой доклад нашего коллеги Жени Камышанова на одном из мобиусов. Соответственно, в аннотациях к выпуску мы дадим ссылки.
Я сейчас представил себе живо, что вот эти вот галочки в Телеграме или в WhatsApp о том, что сообщение доставлено и прочитано, все думают, что это такая удобная фича для пользователя, а на самом деле это просто из базы вытащили галки, что ну они у нас все равно в базе есть, давайте выведем на экран. Че, не зря.
Ну, на самом деле, ну, как бы смотрите, да, вот статус две галочки, там синие или серые, неважно, там в WhatsApp, они, кстати, тоже через WebSocket все делают. По сути, да, это просто вы, ну, как бы, вы вытащили массив сообщений, да, из локальной базы мобилы на экран, засунули в список, как бы, отобразили там в соответствии со статусом. Вот. Но для того, чтобы в базе появилась эта информация, это там целый сетевой протокол должен правильно отработать. Так что, ну, поэтому, как бы, у WhatsApp долгое время не было синих галочек. То есть это отдельный change был большой.
Раз мы перешли уже к вопросу с конференциями и про, соответственно, упомянули про Mobius, давайте мы еще одну тему затронем сегодня, которую хочется обсудить. Это, собственно, участие в конференциях. И у нас сегодня такой уникальный вариант, когда мы можем порасспрашивать человека не просто участвующего в конференции как спикер или как участник, а как участник программного комитета. Вот. Соответственно, можешь, пожалуйста, Володь, рассказать, как ты вообще попал в программный комитет и чем обычно он занимается? Понятно, что там много ролей и так далее.
Да, это интересная история, но я сделаю отметку, что я пока взял перерыв, как бы в этом сезоне я не являюсь участником ПК, но до этого, по-моему, 4 или 5 лет был мембером. Вот. Попал я следующим образом, как бы, когда Mobius только начинался, мы уже неплохо общались с Андреем Дмитриевым, это один из основателей Jugru, которые делают там Joker, JPoint, .next, вот эти все конференции, которые вам могут быть знакомы. И я тогда в Каспере работал, были такие встречи CodeFreeze, которые Андрей организовывал, и я решил попробовать там выступить, и мне очень понравилось, несмотря на то, что 7 человек всего пришло в первый раз. Как бы, но it's fine. Вот, мне понравилось, как бы там Mobius происходил в ближайшее время, и я от Касперского как раз выступал там с темой про корпоративную безопасность, по-моему, но надо вспоминать, что-то там про безопасность на мобилке. И то, как это можно сделать своими руками, типа. Но это 2014 год, по-моему, был. Вот, и, ну, во-первых, дальше мне понравилось, как бы было классно выступать на Mobius'е, да, а потом как-то так сложилось, что, ну, меня Андрей, по-моему, позвал в ПК, типа, как бы у тебя хорошо получается, давай ты там, типа, поможешь ребятам подготовить доклады на эту тему, и вот я попал в ПК просто так. Вот, и с тех пор там прошло много времени, мы сделали там один из крупнейших Mobius'ов, вот прошлогодний, по-моему, декабрьский был, крупнейший офлайн Mobius, да, на данный момент. Так что это такая вот ачивка. Но с тех пор я подвыгорел немножко, поэтому как бы пока что на паузе. Вот. А в чем вопрос был? Типа, как попасть в ПК?
Это, конечно, очень интересный вопрос, но давай пока на шаг назад. А чем вообще занимается? Вот ты говоришь, что вы помогали готовиться ребятам. Как вообще это происходит? Как происходит эта подготовка?
Да, смотрите, давайте мы со стороны конференции немножко поговорим. Значит, что такое конференция? Это вот такое вот мероприятие, в котором есть три стороны. Это, соответственно, участники, есть спонсоры, есть спикеры. Вот. И они очень тесно друг с другом связаны, потому что если у вас не будет хороших спикеров, к вам не придут участники, да, если к вам не придут участники, у вас не будет спонсоров, потому что спонсоры приходят за участниками. Вот, соответственно, доклады должны быть хорошие, качественные, да, и спикеры должны быть интересные. То есть не обязательно, они там все должны быть звездные, но там несколько звезд для привлечения внимания все равно нужно. Соответственно, ПК нужно сделать следующую работу. Нужно, во-первых, привлечь звездных спикеров, да, на которые пойдет народ. Там, не знаю, Чета Хаза притащить, или, не знаю, Клэпмана, или там Гослинга, или там еще кого-нибудь. Вот. И при этом, как бы, набрать еще некоторую массу спикеров с хардкорными докладами, потому что если люди придут на конференцию и не услышат ничего нового, то они в следующий раз на конференцию не придут. Вот. При этом нужно сбалансировать программу так, чтобы, ну, были не только хардкорные доклады, но или просто там интересные лайтовые доклады, или там доклады про то, что сейчас интересно. Вот там выходили Kotlin корутины, вот нужны были спикеры про это. Сейчас там, я не знаю, что у нас горячее, там Java 14. Вот, про это нужно поговорить. Вот. Соответственно, задача ПК в том, чтобы, ну, найти спикеров, да, во-первых. Во-вторых, из тех, кто подался, да, выбрать интересные, актуальные темы сейчас, которые будут интересны публике. И при этом помочь подготовить эти доклады таким образом, чтобы они были на нужном уровне качества. И этим, кстати, вот российские конференции отличаются от зарубежных коллег, потому что, ну, вот то, что я видел за рубежом, там никто не устраивает никаких прослушиваний, ни прогонов, ничего. Типа вот тебя просто взяли за топик и описание, и как бы ты выступаешь. У нас это не так. Типа, когда ты подаешь топик и описание, с тобой связываются, назначаются звоны, пытаются выяснить, а чего тебе есть сказать, насколько это уникальный опыт, насколько он интересен сейчас, насколько ты можешь его подать. Потому что, ну, бывают случаи, когда контент прям вот хороший, но подача, типа, очень плохая. И, ну, на этот случай мы пытаемся... ну, Джугру пытается устраивать тренинги для спикеров. Но это, как бы, не такая штуковина, которую, ну, как бы, за вечер можно, да, исправить. Или, там, натренировать. То есть над ней работать нужно какое-то время. Вот. И, соответственно, ПК вот занимается вот этим. То есть на разных стадиях, разными вещами. Сначала мы ищем спикеров, потом их, значит, выбираем, да, потом тренируем. Как бы какие-то вещи из этого параллельно происходят. Ну и дальше там работаем над разными вещами. Типа, потому что, ну, конференция — это не только доклады, это всякие еще активности, да, там конкурсы, не знаю, круглые столы, бофы и так далее. И, ну, темы этих бофов нужно придумать, нужно позвать людей, которые смогут этот боф поддерживать. Вот так вот.
Вопрос такой. Вот Алексей Федоров достаточно часто говорит, что российские конференции очень уникальны с точки зрения хардкорности как раз-таки контента, да, и это прям очень сильно отличает, собственно, наши конференции от там, европейских, американских и так далее. Собственно,
это правда.
Я часто слышу эту историю про там, Java конференции, потому что мне больше век туда, да, направлен. С Мобиусом, соответственно, та же история сохраняется. То есть наша аудитория тоже идет на более хардкор.
Да. Да, да. Очень часто на Мобиусе есть доклады про там, не знаю, про компиляторы, про внутренности компиляторов, про безопасность. То есть там были доклады, в котором прям ассемблерный код показывали, типа, что происходит там с вашими вызовами, когда их там пытаются подменить. То есть, да, хардкора у нас хватает. Я помню, был доклад про отладчик, по-моему, там какой-то уровня ядра для андроида, и там прям было вообще ух. Так что да, да, Mobius это тоже касается.
Мне хочется прям спросить, есть ли в мире мобилок аналогия Бугаенко, что на доклады, которого приходят, и у всех начинает гореть?
Слушай, про Егора можно много чего сказать, но да, как бы у него такие подгорательные доклады. Слушай, я не помню такого человека на мобиле. Дай прям подумать. Ну, нет, так ничего в голову не всплывает.
Окей, смотри, на самом деле я хотел вот какой-то вопрос задать. Вот ты говоришь про то, что очень важно, чтобы доклад он был там уникален, интересен аудитории, да, чтобы это был какой-то уникальный опыт. Вот, допустим, я придумал себе какую-то тему, да, там, не знаю, вот что-то я там с чем-то работал, придумал какую-то тему. Вот как, в какой момент и как я должен понять, что эта тема, она достаточно хороша, чтобы ее нести на какую-то конференцию Джуга? Будь то Mobius, там, G-Point, Joker, не имеет значения.
Значит, ответ очень прост. Она уже готова. Ну, то есть, вы не можете узнать об этом заранее, да? у вас нет информации там, типа, о том, ну, как бы, у вас есть информация о том, что происходит в индустрии, но вы не знаете, там, условно, запросы аудитории, которые есть у ПК, потому что с прошлой конференции собран фидбэк, да, с одной стороны, с другой стороны, там много разных людей, и они разнопланово смотрят на программу, там, с разных сторон и видят общую картину. У вас, очевидно, этой картины нет, и это окей, как бы, никакой проблемы нету. Вот. Я обычно всем говорю, что, типа, если вам хочется выступить там на Mobius или на Joker или еще где-то, там, на .next, на Holy.js, как бы, вам прям хочется есть, и вы считаете, что у вас есть интересный контент, да, не просто, типа, я хочу на сцену, а что у вас интересный контент есть, то вероятность того, что так и есть, она очень высокая. И дальше вам ПК просто подскажет там, как бы, соответствует ваш контент представлению ПК о том, что интересно, или нет. И тут еще важно понимать, что даже если ПК вам отказывает, это не означает, что у вас контент плохой. Просто он не подходит под эту конкретную конференцию, и это не означает, что вам, типа, нужно пойти поплакать, как бы, и там продолжать работать. Ну, типа, продолжать работать, конечно, надо в любом случае, но, скорее всего, ваш доклад вы можете рассказать еще в трех разных местах, не обязательно на этой конференции. И со спикерами на Mobius такое тоже часто случается. Мы просто говорим, типа, ну, чувак, у тебя интересный доклад, но, как бы, места ограничены, у нас есть чуть более интересные доклады, чуть более, там, технически глубокие, вот, мы возьмем их, как бы, можем поговорить с тобой в следующий раз. Люди говорят, да, типа, отлично, как бы, идут выступать на, там, на какие-то другие конференции, сейчас вот он в онлайн-формате, как бы, на конференцию вообще не проблема на какую-то прийти, вот, и, соответственно, повторюсь, если у вас есть идея, если у вас есть контент, то, как бы, просто идите, подавайтесь. ПК гораздо легче выбирать, типа, 30 докладов из 300, чем вымучивать 30 докладов из 60. Поэтому... Плюс к этому вы получите очень важный фидбэк. Вам скажут, что, типа, да, это прям очень круто, как бы, может, на конференцию возьмут. А если не возьмут, то скажут, вот смотри, что мы считаем, что был бы более хороший доклад, если бы ты сделал вот это там, типа, про это забил, а вот про это рассказал бы подробно, потому что это вот прям мякотка.
Вот, и это, мне кажется, очень важная мысль. А сейчас у нас открыто, ну, как у нас, у Джукру открыто набор как раз на осенний цикл, они будут онлайн-конференции, поэтому если да. У вас есть темы, то welcome. По-моему, на всей конференции не открыли сейчас набор.
Я на Joker, кстати, сабмитнул заявку первый раз в жизни, вот. Она там не очень хардкорная, но мне кажется, что интересная. По следам прошлого проекта Япамовского, кстати. Вот, и на Mobius надо сабмитнуть заявку про то, что не так с Flutter'ом. Мне кажется, будет интересно. Я, кстати, написал статью про это. Вот, надо будет дать линку.
Я тоже сабмитнул на Joker заявку. Вот, жду, когда Андрей Когунь освободится и в Slack'е наконец-то мне ответит.
Да.
Окей. Да, на самом деле это были вот такие все глобальные вопросы, которые мы хотели с тобой обсудить. Вов, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам на подкаст. Очень, мне кажется, интересный получился класс. Разговор. Обычно в конце мы даем нашему гостю слово сказать что-нибудь нашим слушателям, поэтому если есть что-то, что хочешь сказать, то welcome.
Пейте кофе, пишите Kotlin.
И это здорово. Пойду напью кофе себе.
Если что, не слабо.
Да, окей. Спасибо еще раз тебе большое, что пришел к нам в подкаст. Вот, мне все еще кажется, что получилось очень круто. Вот, друзья, да? Спасибо вам большое. Да, спасибо тебе.
Да, всем спасибо. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на меня в Твиттере, читайте мой блог. И удачи.
Да, и еще небольшую рекламу вставлю. Вова участвует в другом замечательном подкасте, который называется «Новый подкаст 2. Final после правок.док». Я надеюсь, я не пропустил никакую часть этого длинного названия.
Класс,
вот.
Класс.
Да. Мне лично очень нравится, поэтому тоже ищите, его тоже можно послушать, там интересно. Вот, со своей стороны хочу рассказать спасибо всем большое, кто нас слушал. Это был пятый выпуск нашего подкаста Java Hut. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, заходите туда, делитесь своими мнениями, там же можно написать вопросы, которые мы с удовольствием передадим нашему гостю или сами их с вами пообсуждаем. Вот, с вами был подкаст Java Hut. Еще раз наш гость Владимир Иванов. Спасибо тебе еще раз.
Спасибо.
Вот, ведущие этого подкаста Евгений Никифоров
и Роман Мирсон.
Всем большое спасибо, всем пока-пока.
Всем пока.
Спасибо, пока.